Большой ослепительный шар жегся теперь не так сильно, его лучи прогревали мою поверхность, трепали, словно гриву, подсказало человеческое сознание, сознание Сержа Ван Гримма, мою газовую оболочку. Эти лучи были вполне осязаемы, я чувствовал, что моя и без того нечеткая верхняя граница под их давлением размазывается еще больше, там, в холоде и пустоте, в нее иногда входили плотные тела маленьких чужаков, ледяных, каменных, железных. Иногда эти чужаки растворялись в моей оболочке, иногда падали прямо на меня, мне было щекотно. Двум крупным созданиям удалось даже проломить мою каменную броню до самой теплой мантии. Это тоже был прирост сложности, и поначалу я обрадовался. Но потом я познал четвертую эмоцию – страх. Я понял, что если бы создания, прилетающие из холода, были крупнее, они смогли бы разорвать меня на части». Я был немного знаком с разрушением. Я чувствовал, как разваливаются некоторые чужаки в моей газовой оболочке, а время от времени обмен веществ внутри моего организма приводил к выбросу огромных камней. Они сталкивались друг с другом и разлетались вдребезги. Но крупные чужаки потом не появлялись вовсе, и я успокоился. Тем более, что на границе твердой и воздушной поверхностей начались некие новые процессы, интереснее всех предыдущих. Возникла жизнь. Я знал, что произвел ее сам, но в то же время не знал, как именно. А можно было считать иначе. Жизнь возникла помимо моего участия. В том же смысле, в каком помимо моего участие дули ветры и выплескивались из меня потоки магмы. В конце концов, я воспринял новую жизнь как неотъемлемую часть себя. Сложность прирастала теперь куда быстрее, наслаждение росло, формы жизни были очень мелкие, но в высшей степени любопытны. Они отличались от всего известного мне ранее тем, что умели воспроизводить самих себя с большой точностью, и при этом постепенно исподволь изменялись, приходя к новым, еще более интересным формам. Меня веселили эти новшества. Я научился немного им подыгрывать, управляя ветрами, магнитным полем, циркуляцией воды и химических элементов. У меня возникло нечто напоминающее созидательную, а не созерцательную волю. Или мне лишь казалось, что дождь идет по моей воле, но чья же воля в таком случае стояла за всем этим, если я уже постиг понятие воли и... Тут я, Серж Ван Гримм, и без того актуально потерявший сознание, едва не потерял его повторно и окончательно. Эта область планетарного мышления, видимо, относилась к полной мере истины, которую мне познать было не суждено. Мои восприятия оборвались и возобновились в совсем другом соцветии осязаний. И тут снова появилось нечто новое. Это были подкидыши формы жизни, не имевшие ко мне никакого отношения. Они появились в маленьких горячих железных чужаках, но эти чужаки не растворились во мне и не разбились о мою кору. Они опустились плавно, то есть так, как я знал, это не бывает и не может быть. И хотя опускались они плавно, жглись эти чужаки так, словно были кусочками того большого лучистого шара, с которым мы некогда делили одно «я» на двоих. Кажется, они могли сжечь меня без остатка. И снова пришел страх. Потом стало еще хуже. Сложность этой чуждой жизни была мне недоступна и, следовательно, неинтересна. Кроме того, жизнь эта была не во всем схожа с жизнью на моей поверхности. Много предметов из железа и недоступных моим восприятиям веществ, мертвых веществ, вели себя не так, как я привык. Они двигались будто живые, они умели взлетать в воздух и подниматься вверх по склонам гор. Действовать подобным образом свойства жизни я знал, но жизни в них не было. Из этих предметов настоящая, но чужая жизнь иногда выходила, иногда заходила обратно внутрь. Я пытался сделать так, чтобы чужая жизнь стала моей жизнью, но ничего не... Здесь снова был обрыв. Какая-то леденящая тайна содержалась и в этой области планетарного мышления. А потом чужая жизнь начала убивать меня. Они не могли убить меня сразу, однако действовали очень успешно. Я испугался, как никогда раньше. На мою поверхность обрушились сотни чужаков из холода. В тех местах возникли острые иглы высотой в гору. Иглы время от времени вспыхивали невиданным пламенем, от которого казалось веет самим небытием. Жизнь на поверхности возле этих игл исчезала полностью. Чужаки разрушали все. Из-за них изменилась циркуляция жидкостей внутри и снаружи моего тела. Моя воздушная оболочка испортилась, часть жизни ушла из нее насовсем, потом жизнь стала убывать и на моей поверхности. Так моя сложность, достигнув своего предела, пошла на убыль, и все по причине чуждой сложности, которая не вызывала у меня ни наслаждения, ни ликования. По моим меркам, я бы умер удивительно быстро, потому что вдруг узнал еще одну страшную истину. Я и мое тело, мои недра – это не одно и то же. Похоже, стоит жизни уйти из моей поверхности, а самой поверхности утратить некоторую долю сложности, и я останусь почти совсем без осязания. Что произойдет после этого, я не знал, но легко было предположить, что осязание со временем будет потеряно окончательно. Смогу ли я жить без наблюдений над собой? Или вернусь в то состояние, когда меня не было? Может быть, я стану частью чьего-то большего, но уже не моего сознания? И вдруг я ощутил присутствие его. Будучи тоже частью другой чуждой жизни, он соединил свое сознание с моим, он узнал мою боль и мои страхи, с ним пришла его жизнь. Эта жизнь тоже появилась на моей поверхности в раскаленных чужаках и тоже принесла предметы из неведомых веществ, но страха больше не было, потому что он дал мне понять, сложность не прервется. Новые гости быстро превратили чуждую жизнь, грозившую мне гибелью, в неживую часть меня, и сделали так, чтобы из страшных игл, воткнутых в мою поверхность, ушло небытие. И хотя эти иглы остались стоять на своих местах, в них больше не содержалось ничего пугающего. Вода, почва, ветер и моя жизнь рано или поздно сделают их крошечной и безопасной частичкой меня. А потом началось нечто совсем уж необычайное. Мою воду, мою почву, мой ветер пронзили частички неведомого, но жизнетворящего пламени. Новые вещества вошли в меня. То, на что моей воле потребовалось бы огромное время, даже в том случае, если бы я смог эту волю задействовать, произошло почти мгновенно. Дальше шел настоящий припадок радости по поводу очередной суперсложности, а еще дальше полнейшая невнятица. Оргазм, можно и так сказать. Псимастер не смог больше удерживать мое сознание. Я заорал благим матом и свернулся до размеров старого доброго сапиенса по имени Серж Ван Грим. Но я так понял. То, что провернула техника Кровернов под руководством псимастера, больше всего походило на ухватки китайских медиков. Кроверны сделали несколько умелых растираний сложносоставными мазями в сочетании с интенсивной прицельной иглотерапией, но в масштабах планеты. А можно было понять и совершенно иначе. Псимастер вступил с планетой в технически сложные эротические отношения. Но это совсем уже не лезло в ворота моего скромного восприятия, а потому я покраснел до корней волос. Редкий случай, когда подобные мысли меня смутили. И показались едва ли не кощунственными, хотя, с другой стороны... Действительно, понимать можно по-разному. В обоих случаях ты не совершаешь грубой ошибки, успокоил меня псимастер. Я думаю, ты еще лучше поймешь нас, если... Хвостовая присоска псимастера снова потянулась к моей несчастной макушке. «Спасибо тебе, спасибо!» – зачастил я, но я чуть не сошел с ума. «Думаю, этот полезный эксперимент было бы интересно повторить, но позже, позже!» Я умоляюще поглядел на летающую рыбу в красном скафандре так, как, наверное, в 2 года смотрел на свою мамочку, подносящую к моему рту ложку вязкой детской каши «Беовульф». «Лучше просто ответь мне на 2 вопроса. 2 элементарных вопроса, хорошо?» «Хорошо». Псимастер убрал присоску и свернул хвост калачиком. Кажется, он немного обиделся. «Так что же это получается? Планеты действительно по-настоящему мыслят, как мы?» «Ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха». Примерно так я воспринял телепатему псимастера. Хотя, конечно, он не смеялся, а просто источал образы, которые казались ему смешными. Как я узнал позже, смешными вещами кроверны считают в основном логически несовместимые объекты. Например, круглые квадраты, черных, белых миоравиолей и созданные всемогущим существом камни, которые всемогущее существо не в состоянии поднять. То есть, с моей точки зрения, скучную и несмешную головоломщину. Вся прелесть пси-конвертера, который жил где-то в непостижимых недрах головки Вукуп Цикин, заключалась в том, что он, этот условный конвертер, был в состоянии осуществлять взаимную трансляцию двух принципиально различных семантических систем. «Планеты не мыслят, потому что у них нет головы», — ответил пси-мастер, отсмеявшись. «Как и у тебя, судя по всему». Это он так пошутил. «Черт с ним. Все равно второй вопрос интересней». Тщательно подбирая слова, я произнес целую речь. «Ты спасаешь планеты. Это благородно и согласуется с этикой моей расы. Хотя, возможно, с твоей точки зрения многие представители моей расы действуют неразумно. Но сегодня я видел, как ты умертвил двух живых существ. Шкура одного из них и сейчас украшает твое тело. Этика моей расы гласит, что это дурной поступок. Как это совместить? Ты спасаешь целые планеты, но ты все равно убиваешь жизнь ради своего удовольствия?»
«Не понимаю вопроса».
Видимо, вышло чересчур витиевато. Я решил быть проще. «Почему ты убил двух ящеров, которых тебе подарили эти люди?» Я бесцеремонно ткнул пальцем в Вока и Хоптоха.
«Чтобы снять с них шкуры», — ответил псимастер с подкупающим простодушием.
«Не кажется ли тебе, что это дурно, убивать ради собственного удовольствия?»
«Это уже третий вопрос».
«Ладно, что я к нему прицепился в самом деле?» К катеру подошел шагающий погрузчик с Юнгера. На нем я разглядел Бышковица, Юрасова и других ребят из палубной команды. Видать, горе-картежники, каждый из которых получил час назад по парализующей игле от воинов обновления, уже успели оклематься. «Какие люди, и не в карцере!» — сказал я вместо «здрасти». В ответ каторжники из палубной команды гнусно захохотали. «Весельчаки, что твой псимастер!»